Тебе надо решить, что ты скажешь наставнику. И вымой пол начисто. Да, мисс Андервуд. Молодец, хороший мальчик. Я зайду за подносом позже.
Едва лишь дверь за ней затворилась, как Натаниэль ринулся к окну в крыше, рывком распахнул его и сунул руку под мокрую холодную черепицу. Извлекший оттуда бронзовый диск, Натаниэль поспешно захлопнул окно, спасаясь от хлещущих струй дождя. Диск был холодным, Натаниэлю пришлось провозиться с ним несколько минут, прежде чем в диске неохотно возникла физиономия беса. — Вот это да! — сказал бес. — Ну, надо же! А я уж думал, что ты про меня забыл. — Ну так как, ты еще не надумал отпустить меня?
— Нет. Натаниэль был не в том состоянии, чтобы вести подобные перепалки. — Бартимеус, найди его. Я желаю видеть, где он и чем занят. Немедленно. Или я зарою диск в землю.
— Да ты что, не с той ноги встал? Неужто нельзя попросить по-хорошему? — Ладно, я поищу, но должен сказать, что бывали у меня задания попроще. Даже от тебя.
Бормоча и гримасничая, младенческое лицо исчезло. Лишь для того, чтобы появиться снова, смутно, как будто издалека.
— Ты сказал Бартимеус? Бартимеус Урукский?
— Да. Их что, так много?
— Ты не поверишь, мистер Гневливец. — Ладно, не кипятись, но это может потребоваться некоторое время.
Диск потемнел. Натаниэль швырнул его на кровать, потом передумал и спрятал под матрас, подальше от чужих глаз. Маясь от беспокойства, он принялся убирать комнату и тер пол до тех пор, пока с него не исчезли последние следы пентаклей. И даже сальные пятна от свечей уже не так бросались в глаза. Натаниэль аккуратно сложил одежду и вернул все на свои места. Потом съел суп. Суп успел остыть. Миссис Андервуд вернулась за подносом и одобрительно оглядела комнату. — Молодец, Джон, — сказала она. — Теперь приведи в порядок себя и вымойся, пока есть время.
— Что это?
— Где миссис Андервуд? — Мне показалось, будто я слышу чей-то голос. Натаниэль тоже его слышал. Приглушенный возглас из-под кровати.
— Кажется, это Грета внизу, — пролепетал он. — Может, кто-то пришел?
— Ты так думаешь? — Пожалуй, схожу к я гляну. И миссис Андервуд удалилась, закрыв за собой дверь.
Натаниэль откинул матрас. — Но! — рявкнул он.
Теперь у беса-младенца под глазами появились мешки, а физиономия почему-то стала казаться небритой.
— Что «ну»? — огрызнулся он. — Я сделал все, что было в моих силах. Не проси от меня большего.
— Показывай.
— На, смотри.
Лицо исчезло. Его сменил вид Лондона. На заднем плане протянулась серебристая ленточка. Должно быть Темза. Вокруг нее теснились темно-серые склады и верфи. Из-за пелены дождя трудно было что-то рассмотреть, но Натаниэль сразу отыскал центр изображения. Огромный замок, окруженный кольцом высоких серых стен. В центре замка высилась квадратная башня, над которой развивался Union Jack, британский флаг. Внизу, во дворе замка, мельтешили черные полицейские грузовики и легионы крохотных фигурок. И не все эти фигурки были людскими. Натаниэль знал, что он видит, но разум его отказывался воспринимать истину.
«При чем тут Бартимеус?» — раздраженно спросил он.
— Насколько я могу определить, он там, — устало и мрачно отозвался бес. Я проследил его след до центра Лондона, но след был уже остывший. Он ведет сюда, но я не могу подобраться к Тауру ближе, чем сейчас, и ты сам прекрасно это знаешь. Слишком уж много там наблюдателей. Даже с такого расстояния и то меня чуть не засекли несколько шаров внешней цепи. Я вымотался в усмерть. — Ну что у тебя, все? — спросил он, так и не дождавшись от Натаниэля никакой реакции. — А то мне нужно хоть чуть-чуть поспать.
— Да, все. — Первая твоя разумная мысль за весь день, — сказал бес, но почему-то не исчез.
— Если Бартимеус и правда там, значит, у него крупные неприятности, — непринужденно заметил он. — Ты ведь не посылал его в Тауэр, верно?
Натаниэль не ответил. Вот так-так. Тогда я сказал бы, что у тебя тоже неприятности. Почти такие же крупные, заметил бес. Я подозреваю, что как раз сейчас он им сообщает твое имя.